Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская. На календаре 30 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Начало 20 века. Время сложное и малопредсказуемое. И в государстве, и в обществе в целом происходят серьезные перемены, в том числе экономические. Народ начал выходить на улицы. Сначала это были небольшие бунты, но постепенно они становились похожими на революционные выступления. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года стало толчком к массовым протестам, которые весьма активно стали контролировать оппозиционеры. Тогда же впервые начали звучать призывы к свержению самодержавной власти императора. У руля страны тогда стоял Николай II. На сторону восставшего народа переходили воинские части, миноносцы. Командованию отказывались подчиняться корабли Черноморского флота. К октябрю 1905 года в стране обстановка накалилась до предела. Граф Сергей Юльевич Витте, будучи либералом, считал, что есть лишь один способ разрядить революционную атмосферу в России. Это конституционные уступки. И вот под давлением событий революции и при активном участии Витте Николай II принимает решение издать Октябрьский манифест. Этот документ, подписанный императором 30 октября 1905 года, носил такое официальное название – «Манифест об усовершенствовании государственного порядка». Есть еще такой вариант названия – «Манифест о даровании либеральных свобод и придании Государственной Думе законодательных полномочий». Этот документ провозгласил гражданские свободы, такие как неприкосновенность личности, свободу слова, собраний и союзов. А также, это едва ли не самое важное, созыв Госдумы, без одобрения которой ни один закон больше не мог бы вступить в силу. А еще манифест создавал легальные условия для образования политических партий. К 1906 году в стране таковых насчитывалось уже более полусотни. Но, несмотря на благие замыслы создателей манифеста, очень небольшая часть населения России расценила документ как победу революции. А многомиллионные массы крестьян и рабочих продолжили борьбу, апогеем которой стало декабрьское восстание 1905 года в Москве. Возводить церковные сооружения в честь важных исторических событий или в памяти погибших – это древняя традиция русского зодчества. Таких примеров много. Все знают, что знаменитый собор Воскресения Христова на Крови, больше известный как Спас на Крови, стоит на том месте, где в 1881 году при теракте был смертельно ранен император Александр II. Уже на следующий день после трагедии на месте гибели императора появился временный памятник, куда люди приносили цветы. В тот же день городская дума на чрезвычайном заседании решила просить взошедшего на престол Александра III разрешить возвести на этом месте часовню. Так спустя 2 года состоялась торжественная закладка храма, и в 1907 году в нем прошла первая всеночная. После революции судьба храма Спаса на Крови складывалась драматично. В 1918 году храм перешел в ведение наркомата имуществ РСФСР, но в 1920-м стал приходить и открылся для всех желающих. В начале 20-х годов храм принадлежал Петроградской автокефалии. Позже стал собором Староцерковной Петроградской епархии. Но с конца 1927-го храм был центром иосифлянства в Ленинграде, течение в русской церкви, возникшего как оппозиция обновленческой группе, лояльной коммунистическому режиму. Естественно, новая власть вскоре пресекла эту деятельность, и 30 октября 1930 года президиум в ЦИК постановил закрыть храм Спас на Крови. В ноябре 1931 года областная комиссия по вопросам культов вынесла решение о целесообразности разборки Спаса на Крови, но оно было перенесено на неопределенный срок. В 1938 году вопрос был поднят снова и решен положительно. Однако началась война, и перед руководством Ленинграда встали совсем другие задачи. В годы блокады в соборе размещали морг, сюда свозили погибших жителей. Но после войны храм Спас на Крови арендовал малый оперный театр и устроил в нем склад декораций. В 80-х годах 20 века началась долгая реставрация храма. Ее первый этап закончился в 1997 году. И ровно через 90 лет после освящения Спас на Крови открылся для посетителей. Ну а еще спустя 7 лет в соборе была отслужена первая, после более чем 70-летнего перерыва, литургия. Ну а теперь перенесемся в бурный октябрь 1917 года. Власть практически вышла из-под контроля Временного правительства. Большевикам оставалось совсем чуть-чуть, чтобы захватить ее в свои руки. Сейчас доподлинно известно, что сделать это предполагалось путем вооруженного восстания. Важное значение в нем, конечно, отводилось революционной агитации и пропаганде, которую должны были развернуть большевистские газеты. Вот только на пути реализации этого пункта плана в Петрограде было существенное препятствие. Одна из самых тиражных и авторитетных газет «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов находилась тогда в руках меньшевиков. С таким положением дел большевики мириться не могли. И вот Петроградский комитет Российской социал-демократической рабочей партии большевиков постановляет принять срочные меры для издания «Вечерней газеты» с целями боевой агитации. Почему «Вечерней газеты»? Вполне понятно. Влиятельные буржуазные газеты, такие как «Новое время» или «Биржевые ведомости», «Эсеровский народ», имели вечерние выпуски. Для большевиков этот же сегмент газетного рынка был еще не паханой целиной. Тем более, что «Вечерняя газета» могла распространяться среди рабочих, выходивших с тогда еще работавших заводов и фабрик, после окончания смены. «Новая газета» объявлялась органом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, в руководстве которого большевики были действительно в большинстве. И вот 30 октября 1917 года свет увидел первый номер газеты, получившей название «Рабочий и солдат». Газета «Рабочий и солдат» сыграла важную роль в новейшей российской истории. Это несмотря на то, что просуществовало издание под этим названием всего несколько месяцев, до февраля 1918 года. Именно в газете «Рабочий и солдат» 7 ноября 1917 с пометкой 10 часов утра было опубликовано знаменитое ленинское обращение гражданам России. Оно объявляло низложенным временное правительство, на тот момент еще заседавшее в Зимнем дворце. Публиковала газета и первые декреты Совнаркома. Одновременно с декретом о земле в «Рабочем и солдате» был опубликован декрет о печати. Согласно ему, вводилась большевистская цензура, а газеты враждебной советской власти подлежали закрытию с конфискацией бумаг и типографий. Ну и еще одно важное значение появления на свет газеты «Рабочий солдат». Знаменитая «Вечерка» спустя многие годы стала ее правопреемницей. С 1918 года газета стала выходить под названием «Красная газета», позже «Вечерняя Красная газета», потом «Вечерний Ленинград». Ну а с 1991-го читатели знают ее как «Вечерний Петербург», датой основания которой до сих пор считают 30 октября 1917 года.
Газеты пишут, что зима, а у меня в душе весна. Я знаю, ты сойдешь с ума, когда узнаешь, что о нас на небесах идет молва, что мы с тобой и есть два печальных ангела, чтоб все узнали из сердца о своей судьбе. Моя родная, ты нужна мне, наверное, больше, чем себе.
Громкие даты.